уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 31 марта. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Умные парни». В этой студии через пару минут ждем Леонида Полякова, политолог, с которым мы будем обсуждать самые разные темы. Одну из этих тем я предлагаю начать обсуждать прямо сейчас с вами. 7373948, код города 495. Прежде всего, безусловно, интересно услышать людей, которые так или иначе занимаются поставками продовольствия на белорусско-российском направлении. Ткачев. Это глава Минсельхоза Российской Федерации, объявил сегодня, что Белоруссия с момента введения продэмбарго в 2014 году увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15% и стала крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции. Это ведь серьезное обвинение, по сути. Мы неоднократно уже пошутили много раз по поводу белорусских креветок или что там еще бывает белорусского, но насколько это действительно серьезно, вот Ткачев говорит, что доля в поставках продовольствия в Россию из Белоруссии увеличилось за последние 3 года в 15 раз. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Это ведь не единственная история, которая так или иначе в очередной раз возвращает нас к неким недоговоренностям между Российской Федерацией и Белоруссией. Напомню, что сегодня и сегодня тоже говорили о том, что Белоруссия отказывается признать долг за газ перед Россией. Но давайте все-таки вернемся к перевалочной базе санкционной продукции. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу белорусских креветок, я что хотел сказать. Вот есть крупная компания белорусская, Санта Бремер. Она работает совместно с российской компанией «Русское море». И поэтому говорить про те же самые белорусские креветки не имеет смысла, потому что это российско-белорусская компания, по сути. Это первое. Второе, белорусы молодцы, делают, что не признают долг.
То есть вы патриотично встаете на сторону Белоруссии в этом споре?
А тут дело не в патриотизме, тут дело опять же в той системе, про которую говорил очень много в последние дни, это коррупция. Дело-то на Данкверта есть же в Минске?
Еще раз, значит, белорусы молодцы, что устраивают санкционную продукцию, и белорусы молодцы, что долг не признают?
Ну, понимаете, нельзя торговать санкционной продукцией, если у тебя тут нет твоих контрагентов на этой территории. Значит, тут тоже есть с этого деньги.
Понятно, понятно, все. Молодцы. 7373948, телефон прямого эфира. Это тоже позиция, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван, мне вообще плевать на экономику России. Белорусы молодцы.
Хорошо, Иван, но только вы никак не связаны с Белоруссией. 7373948, телефон прямого эфира. И это тоже очень правильно, когда человек говорит, что ему плевать на экономику страны. Это тоже бывает такое. 7373948, телефон прямого эфира. Но рано или поздно этот колодец отвечает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Стрекинов. А я, по сути, хочу сказать, а что плохого в том, что люди могут кушать?
Нет, подождите, еще раз, Ткачев говорит о том, что Белоруссия делает то, что делать не должна. Что плохого говорите вы? Это нормально.
Я говорю результат. Мы можем кушать. Вот результат действий Белоруссии.
А если бы Белоруссия этого не делала, мы бы не кушали. Я понял, тоже подход. И все-таки я возвращаю нас к тому, что мы хотели бы услышать людей, которые занимаются поставками. Действительно ли это в 15 раз увеличилось? Потому что, ну, многим кажется, что это очень серьезная история. С другой стороны, понимаете, когда люди вот сейчас пытаются звонить и говорить, мы можем кушать, значит, они исходят из того, что если бы вот этого не было, этого 1% в начале процесса, то тогда бы все, наступил голод. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые этим занимаются и могут дать более-менее четкую оценку тому, что происходит изнутри. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я сейчас слушаю передачу.
Да, вы занимаетесь поставкой белорусских продуктов?
Не-не-не.
Тогда нам нужны люди, которые этим занимаются. 7373948, здравствуйте.
Сергей, Москва. Да. Знаете, что хотел сказать? Что Лукашенко на пресс-конференции тогда говорил, что это просто наступает на не мозоли, а на вот эти конкурирующие все товаросбытывающие организации, которые продукцией торгуют, и имеется в виду связанное, ну, с мислехозом. Я думаю, что это в это же русло и дует Ткачев. Здесь...
Еще раз, нам нужны люди, которые подтвердят или опровергнут эту историю. 15-кратное увеличение доли Белоруссии в поставках продовольствия в России. Мы не говорим, плохо это или хорошо. Мы пытаемся понять, так ли это на самом деле. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я вот 15 лет работаю с белорусами.
Так.
Вы знаете, я вам объясню одну такую вещь. Согласно договору о едином государстве и о едином таможенном пространстве, белорусы вполне законно продают нам эту продукцию.
Не-не-не, подождите. А импорт продуктов из определенных стран на нашу территорию запрещен?
Белорусы... Импортируют белорусы, а мы покупаем у них.
Как интересно.
Ну вот так, подкройте закон о таможенном союзе.
То есть, если через границу Белоруссии можно вводить все, говорите вы?
Нет, я не говорю все. Второй вопрос. Очень много белорусских продуктов, которые производятся в Белоруссии, сейчас закрыты на Россию. Смысл в чем?
Смысл в том, что мы пытаемся понять, как это так, продэмбарго увеличивает долю в поставках продовольствия в Россию с 1 до 15%. Леонид Поляков в студии. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот смотрите, пока вы шли
я понял,
в студию...
Я понял, да, я слушал все.
Вот. И это ведь...
Очень оживленная дискуссия, чувствуется, нас затрагивает серьезно, да?
Да, и, судя по всему, она затрагивает не так, как хотелось бы, чтобы затрагивала.
Нет, в самом увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции из Белоруссии ничего плохого я не вижу.
Да, но Ткачев говорит о том, что это перевалка санкционной продукции, вот. И люди готовы встать на его сторону.
На чью сторону?
На сторону Белоруссии.
Да, что белорусы молодцы, да.
Они дали нам еду.
Вы знаете, нет, вот в этой ситуации я вижу какую-то патологию, потому что когда наши слушатели говорят, ну и все равно, пусть лучше, так сказать, белорусы делают, что хотят, наплевать на Россию, вот мне кажется, это какая-то порочная установка. Знаете, что-то... Я не буду убеждать всех в необходимости любви к родине, но давайте просто профессионально разбираться. Если действительно министр сельского хозяйства заявляет, что вот в этом проценте увеличившегося экспорта из Беларуси на территорию России присутствует незаконный экспорт, то есть реэкспорт санкционных продуктов, то просто нужно действительно решать этот вопрос прямо и откровенно на уровне, так сказать, межправительственных, межминистерских переговоров.
Но получается,
Беларусь
что
не
эти,
должна.
Но эти межминистерские переговоры неудачные. Обратите внимание, мы сегодня же говорим и про газ. Межминистерские переговоры ни к чему не приводят.
Да, это, кстати, второй сюжет, такой тоже очень болезненный в отношениях между нашими государствами. Я бы сказал, даже в отношениях внутригосударственных, потому что я напомню, до сих пор действует соглашение 96-го года о том, что мы создали союзное государство Россия и Белоруссия, да. Я так понимаю, что это второй пункт, по которому очень серьезные разногласия, и здесь, мне кажется, тоже придется искать новый формат договоренности, потому что мы уже на одной из прошлых программ, я помню, с вами, Юру, да, мы обсуждали этот сюжет, все-таки нужна, наверное, нужна перезагрузка наших отношений с Белоруссией по самому широкому спектру вопросов – экономических, политических, социальных, гуманитарных и так далее. Что это не дело, когда сейчас вот ситуация заходит в тупик, и получается, что мы решаем проблемы в режиме форс-мажора. Это неправильно. То есть должна быть многосторонняя встреча, вся повестка дня, на которой выложены все спорные проблемы, и в частности вот по газу, да. Я так понимаю, что белорусская сторона, она хочет, ну, что называется, вот я бы сказал, это, так сказать, как геополитическую, так сказать, ренту какую-то, да, иметь.
Ну вот смотрите, сегодня Григорий Рапота, госсекретарь союзного государства, сказал, что дата заседания Высшего Госсовета союзного государства России и Беларуси пока не определена.
Ну вот надо определяться, потому что накапливаются сюжеты взрывоопасные в отношениях самых близких между собой народов и стран, и это ни к чему хорошему не приведет. Скажем, белорусская сторона, насколько я понимаю, хочет цену за газ $73 за 1000 кубов, да, при том, что в прошлом году была цена $132, а, значит, в этом году уже «Газпром» установил новую цену, повысив до $142 за тысячу кубов. Накапливается долг. На сегодняшний день он уже превышает 700 миллионов долларов.
Да, но белорусы говорят, что это вообще не долг.
А белорусская сторона утверждает, что это не долг, поскольку в соответствии с некими предыдущими договоренностями, которые не очень понятно, на каком уровне были достигнуты, значит, цена все-таки должна быть 73 доллара за тысячу кубов. То есть надо действительно надо садиться и честно, абсолютно откровенно, без всяких обиняков, без всяких намеков там и неких скрытых договоренностей решить.
Но вот эта вот история, когда люди пытаются так или иначе во всем, что называется, обвинить Российскую Федерацию. Ну вот смотрите, сейчас пишет 222, что же вы так объявили контрсанкции, что с белорусами заранее это не согласовали? Потому что ведь вы же знали, правила Таможенного союза, пишет 222-й, не запрещают ввоз санкционной продукции с территории...
Но с
белорусами
много чего не согласовали. Беларусь до сих пор, например, не признает, что Крым – это российская территория, да? До сих пор не признает. Поэтому вопрос не в том, что мы не согласовали. Вопрос
413-й что... продолжает дальше. У нас этого газа на пару веков вперед.
Ну и что?
Нам не жалко.
А, в этом смысле?
Конечно. Пусть белорусы нам поставляют санкционные, пусть газ уходит к ним туда спокойно.
Гори оно все огнем, пусть будет.
Я не понимаю.
Да, нет.
Вот 413
нет,
тоже не понимаю.
Я просто хочу сказать, что действительно наши взаимоотношения с Белоруссией оказались в каком-то странно заброшенном состоянии. Я это могу объяснить только одним. Дело в том, что, конечно, в приоритете нашей внешнеполитической повестки сейчас отношения с Соединенными Штатами, отношения с Евросоюзом, а с другими государствами, Японией и так далее. То есть есть... Да, Сирия, по вопросу о которой постоянно идут разные дебаты на разных площадках, да, и я бы сказал так, что, ну, что называется, руки не доходят, но мне кажется, что пора смещать акценты все-таки на ближайшее государство по отношению к России и понимать, что постсоветское пространство – это действительно самое взрывоопасное пространство, на территории которого Украина уже нам продемонстрировала, что бывает, когда мы, так сказать, оставляем в неком небрежении ситуацию в этой стране.
Но смотрите, Лукашенко довольно давно руководит Белоруссией.
Да, 94-го года он избран президентом.
И, в общем, более-менее понятна его манера политического поведения.
Да.
Подобного рода заявлениями, подобного рода бессмысленными переговорами на министерском уровне Лукашенко дает знаки. Я готов разговаривать напрямую.
Да.
Разве не так?
Ну, в общем, да.
Тогда получается, что надо срочно встречаться с ним, ведь в какой-то момент он... Или он все равно никуда не денется?
Нет, ну вот эта логика, что никуда не денется, она не работает. Все-таки нужно находить компромиссные решения. Лукашенко должен понимать, что с нашей стороны какие-то решения, какие-то предложения по ценам на тот же газ, это абсолютно не некий способ его там, я не знаю, ограбить и, так сказать, какую-то излишнюю цену им назначить. Это вполне рациональная, реальная цена того продукта, который мы направляем в Беларусь, потому что формула открыта и понятна. Да, цена газа в Ненецком автономном округе, потом, значит, прогон и хранение, плюс курс доллара. И вот это все вместе складывается в четкую и понятную цену. Если белорусы действительно не способны платить такую цену, значит, нужно искать вариант, при котором возможны другого рода какие-то компенсации. Ну, скажем, снижение, так сказать, тарифа на прогон российской нефти через Белоруссию, да, вместо того, чтобы его увеличивать, возможно, другие варианты компенсации. Так понимаю, что... Александр Григорьевич все-таки хочет регулярно получать то, что вот я называю геополитической рентой.
Понимаете? Вот это странная история.
За вот этот вот союз с Белоруссией, который дает нам возможность размещать, скажем, наши там силы ПВО.
За дружбу надо платить.
Да, и так далее, и так далее. Да, то есть он пытается как бы включить в торговые чисто экономические отношения вот эту геополитику, которая должна давать дисконт. Вот
смотрите,
об этом с ним надо договориться.
Но он себя ведет так, как он себя ведет, но от этого его реноме здесь, среди граждан Российской Федерации, никак не ухудшается. Больше того, часто начинают говорить о нем еще лучше. Вот в данном случае пишут, он обвиняет нашего министра сельского хозяйства в конфликте интересов.
Да.
Молодец.
Молодец.
Потому что министру сельского хозяйства нашему принадлежат предприятия конкуренты белорусских, он их блокирует, ну и так далее. Лукашенко и тут молодец.
Не, ну это вообще сейчас модная тема везде, так сказать, по всему миру, так сказать, модно обвинять министров, премьеров в том, что у них конфликт интересов, что они там берут какие-то взятки, принимают подарки в виде костюмов, ну и такое весеннее поветрие, только непонятно, почему у нас оно началось, все-таки у нас пока еще не выборы. но, так сказать, зараза приходит с Запада, как всегда.
Но Лукашенко у нас не баллотируется.
Я имею в виду, что у нас, да, происходит подобное нечто. В общем, Юра, я хочу сказать следующее по этому поводу. Ситуация, еще раз повторюсь, ситуация, так сказать, запущенная. Вот этого допускать не нужно. Нельзя, чтобы вот эти вот конфликты, недоговоренности, недоумения по поводу отдельных экономических сюжетов перерастали в хронику, я бы сказал, уже политической болезни. С Белоруссией вообще как бы представить себе, что мы можем войти в какой-то конфликтный режим, но это полный абсурд, понимаете?
Я думаю, что то, что сейчас, это не конфликтный режим.
Пока нет. Но накапливается вот этот негативный потенциал, потому что одно к одному складывается. Там министр заявил, здесь министр заявил. Я думаю, что должно быть четкое с самого верха политическое решение всех этих сюжетов. А раз и навсегда.
Смотрите, что параллельные два сообщения.
Да.
Сначала, значит, Юрий пишет нам на Телеграм, говорит МСК-бот, а Путин разве не странно себя ведет? Ездит куда-то там в Таджикистан, в Киргизию, которые нам, в общем, не особо важны, так полагает Юрий, но с Лукашенко не хочет разговаривать. Параллельно приходит сообщение от 413-го. Родственники в Минске просто молятся на Путина и не могут понять, почему батька портит отношения с Россией.
Ну вот именно, в том числе и это, понимаете, такая парадоксальная зеркальная ситуация. Здесь некоторые наши слушатели молятся на Лукашенко, заявляя, что все, что он делает, замечательно, а Россия, так сказать, пропадя на пропадом. А наоборот, в Минске, так сказать, высокий авторитет имеет наш президент и, что называется, молится на него. Я думаю, что пришла пора действительно для того, чтобы наши президенты сели и весь комплекс неразрешенных вопросов обсудили в честной, прямой, дружеской, я бы сказал, даже братской беседе. И я думаю, что компромиссы могут быть найдены и должны быть, самое главное, найдены. То есть нельзя просто пускать все на самотек, потому
но
что...
Но время-то уходит.
Время уходит, я еще раз повторяю. То есть конфликт может перерасти в более серьезную фазу. Вот так, там на уровне одного министерства некий конфликт, на уровне другого министерства непонимание, каждый, так сказать... Понимаете, вот здесь ситуация очень такая странная и трагичная.
Про то, что уходит время, смотрите, один за другим. 251-й пишет, были недавно на экскурсии в Белоруссии. Экскурсовод сказал, что уже не хотят с нами объединяться.
Кто не хотят?
Ну, тамошние жители, белорусы.
Объединяться в каком смысле?
Ну, мы и так быть были... единой страной.
А, то есть да. Что, против того, чтобы было союзное государство?
Ну, видимо, да. Еще кто-то об этом же написал, тут много сообщений, поэтому мне трудно сказать. Но люди разные. А вот Роберт, пожалуйста, пишет, в Белоруссии резко растут антирусские настроения.
Ну, это, я нужно спросить Роберта, так сказать, чем он меряет этот рост, откуда он отберет эти данные. Я бы сказал так, что действительно, может быть, части белорусского населения вот на фоне, так сказать, таких учащающихся конфликтов может складываться ощущение, что Россия как-то себя неправильно ведет по отношению к Беларуси. С другой стороны, мне кажется, и в самой России тоже могут подобные настроения тоже усиливаться, несмотря на то, что вот часть наших слушателей занимает однозначно пролукашенковскую сторону. Ну, в общем, Юра, я вижу только один выход. Конфликт зашел настолько в серьезную фазу, что надо его решать самым высоким уровнем и весь комплекс проблем выложить на стол. По каждой из них должны быть созданы, если это действительно проблема, так сказать, сразу не решается, согласительные комиссии. Я абсолютно уверен, что при таком подходе все недоразумения подобного рода будут сняты, абсолютно уверен. Потому что ни с нашей стороны, ни с белорусской стороны ни у кого нет по серьезу намерения рвать традиционные, близкие, дружественные, даже братские отношения.
То есть и та, и другая стороны понимают, что в конце будет разговор?
К этому идет. Это объективно, это необходимо, и только так можно решить накопившийся вот этот мешок проблем.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к нам. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я бы хотел вот подтвердить высказывание Роберта. Я вот общался несколько с, ну, в принципе, с молодежью белорусской. Угу. И в целом довольно негативное, вот не то чтобы антироссийские, даже есть вот антирусские настроения, потому что
даже
у них они знают, что они потомки Великого княжества Литовского, они знают, что они, ну, в таком плане.
Мифология работает, в общем, да, историческая.
И есть такой вопрос, не могли ли бы силы, так сказать, западные, ну, немножко поработать Лукашенко, ну, в общем, в приватном режиме, посулив ему что-то, может быть, даже какие-то куски от России, если вдруг будет большой передел территории.
Короче, они могут его перекупить?
Нет, но дело в том, что сам Александр Григорьевич довольно талантливо в течение вот своего уже больше, чем 20-летнего срока президентства разыгрывает карту вот этого межвымочного, так сказать, востоко-западного положения, моста между Россией и Европой, а постоянно включая вот этот вот вариант, что если, значит, с Россией, со стороны России не будет понимания и движения навстречу всем просьбам и просто, так сказать, заявлениям Лукашенко, то плюнет на все и подастся в Европу. И, так сказать, вот этот вот торг, он мне напоминает, между прочим, тот баланс, который долго тоже поддерживался властями Украины и в конечном счете привел нынешнюю Украину туда, куда привел.
Вот как раз
а про... вот с Запада, Юрка, да. С Запада, безусловно, безусловно. То есть я не исключаю эту игру, что в какой-то момент западные политики, прежде всего евросоюзовские, готовы будут, если... Им покажется, что Лукашенко готов свернуть с пути, так сказать, дружбы с Россией на путь отдаления, не дай бог, конфронтации, помогут, поддержат, подтолкнут, подкупят все, что угодно. Это 100%.
Нужна срочная встреча глав государств, пишет 222-й. 447-й пишет, что России надо работать с белорусской молодежью, а то получим Украину. А, судя по предыдущим сообщениям, не поздно?
Нет, я думаю, что... В этом вопросе время еще не упущено, просто главное, чтобы вот это количество вот этих конфликтных точек не переросло в новое качество, когда действительно и на уровне правительственном, и, не дай бог, на уровне, так сказать, обычных людей не возникло ощущение того, что мы враги друг другу.
Хорошо, по поводу того, что надо работать с молодежью, ведь последние дни говорят не только в связи с Белоруссией, но и в связи с Российской Федерацией.
Ну, конечно.
Сегодня «Ведомости» вообще написали о связи акции протеста в России с низкой явкой на выборы.
Да,
действительно. Ну, то есть там, где не ходят на выборы, там протестуют,
получается. Ну, не то, чтобы не ходят.
Ну меньше ходят.
Табличка, которую разместили «Ведомости», она очень красноречивая, но ее точно нужно читать, потому что там действительно явка... ниже средней по России, то есть явка где-то там в районе 44-38, вот так вот колеблется.
Но нам говорили, что...
На прошлых парламентских выборах.
Это
конечно,
не страшно.
Конечно, это низкое, в смысле, что не страшно.
Но нам говорили, что это не страшно, люди не хотят участвовать в процессе и не ходят на выборы.
Отчасти так. Отчасти
а теперь получается
отчасти
страшновато.
Ввиду некоторой предсказуемости результата, в том смысле, что правящая партия получила действительно конституционное большинство, и все понимали, что партия, которую поддерживает президент, она победит. Это снижало, конечно, мотивацию людей идти на выборы, 100%. Но не только это. Действительно, сегодняшняя статья вот, и та табличка, которая помещена в газете «Ведомости», она показывает, что протестный потенциал никуда не делся. То есть вариант, при котором люди, так сказать, голосуют ногами, в том смысле, что не ходят на выборы, потому что таким образом выражают свой протест, он аккумулируется, и при первом удобном случае, как это было 26 числа, он выливается наружу. Причем в разных формах. От нормальных, законных, согласованных акций, на которых люди собираются, не конфликтуя с властями, до вот таких вот радикальных и экстремистских форм, которые мы наблюдали в некоторых городах России, в том числе в Москве. Да, действительно, этот протест есть. Я бы сказал так, что это вообще норма, это абсолютно нормально. Никогда не бывает государства, в котором все довольны, которые все идут в одну сторону, шагают в ногу.
У нас это было год или полтора года назад, когда акции, в которых принимали участие больше 5000 человек, это уже было каким-то событием. А тут получается больше, да еще и во всех городах.
Да, да. Ну, конечно, здесь сошлось несколько факторов. И харизматичная фигура человека, который призывал к этому, так сказать, и сам фильм, который снят на эту тему. Ну и потом действительно все-таки очень важное одно объективное обстоятельство. Вот тот кризис, в который мы попали в начале 2014 года, который сказывается очень серьезно на благосостоянии очень многих социальных слоев, он пока никуда не делся. Ситуация заморожена, но заметно не улучшается, и у людей, в общем-то, кончается терпение. Это нужно четко признать.
Политолог Леонид Поляков, это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем программу «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость политолог Леонид Поляков. Это прямой эфир, можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал или через Телеграм. 314, кстати, возвращает нас к разговору о взаимоотношениях России и Белоруссии. Mm-hmm. И пишет, что он не понимает, а что, собственно, взамен. Вот Белоруссия говорит, что так как у нас союзное государство, должно быть, что газ у них тоже дешевый.
Mm-hmm.
Так же, как у нас, то есть по внутренним ценам, по сути.
Да.
А взамен этого дешевого газа что предлагает Беларусь? Что она дает Российской Федерации?
Она дает геостратегические, геополитические.
Да
выводы,
их войска, да? Пишет 314, и сразу пропустят натовцев, если мы об этом говорим.
Ну, нет, дело не в том, что их войска. Дело в том, что это Беларусь действительно это западный плацдарм. В общем, все военные специалисты в один голос утверждают, что действительно наличие возможности для российской армии размещать свои, так сказать, системы упреждения на территории Белоруссии, это очень выгодный, так сказать, стратегический пост. И в этом смысле, конечно же, это очень важно, это первое. То есть военно-политические, геополитические преимущества, которые предоставляет нам Союз Беларуси.
Единая второе. Система ПВО, об этом пишет 222.
Да, разумеется, да. Единая система ПВО. А далее, значит, дело в том, что, в принципе, мы заинтересованы в том, чтобы вот этот самый пояс постсоветских государств вокруг России был как можно более дружественно к нам расположен. Мы имеем ряд государств, которые, очевидно, к нам расположены как минимум недружественно, это прибалтийские государства, да, и это крайне неприятно, это, в общем, вызывает озабоченность, в том числе подталкивает нас к необходимости размещения соответствующих, так сказать, военных объектов на территориях, которые должны сдерживать эту угрозу, в частности, например, Калининград, да, где мы размещаем там свои «Искандеры», и вообще западное вот это северо-западное направление, оно, в общем, оказывается угрожаемым, тем более, что НАТО в последнее время занимается именно тем, что накапливает, так сказать, войска, размещает дополнительные вооруженные силы, размещает, так сказать, новый контингент войск на территории Польши и Прибалтики, и это, конечно, создает новый военно-стратегический дисбаланс.
Просто вы начали говорить...
компенсирует это.
Я понимаю, но вы начали говорить о недружественности стран Прибалтики.
Да.
Ну, мы же не говорим серьезно о том, что Прибалтика угрожает России, и Россия вынуждена. Так все-таки недружественная Прибалтика или недружественная НАТО?
Нет, дело в том, что Прибалтика входит в состав Североатлантического альянса, входит в Евросоюз, и в силу того, что эти три государства интегрированы в эту структуру, все действия НАТО, которые, так сказать, на этом направлении осуществляются, они включают территории прибалтийских государств, и автоматически поэтому они становятся недружественными. Между прочим, я вот...
Нет, подождите, так что недружественное? Да. Это Прибалтика недружественная или НАТО недружественная, которая Прибалтику делает недружественной?
Очевидно, что НАТО недружественная организация, очевидно, что это военно-политический союз, который сам себя пережил и устарел, это признавал, по крайней мере, в своей избирательной кампании даже нынешний президент Трамп, когда он четко и говорил о том, что НАТО устарело. Тем не менее, эта организация существует, и она вызывает у нас озабоченность. И вот совсем недавняя озабоченность, которую сенатор Алексей Пушков отметил, это вот намерение провести то ли 26-го, то ли 29 апреля на полигоне Хохенхайм, по-моему, да? Где-то в Германии, да, учения, на которых будет отрабатываться действие, значит, натовских войск на территориях русскоязычных.
Понимаете, какая штука?
Нанимают статистов, так называемых, которые владеют русским языком, для того, чтобы приучить солдат НАТО оперировать в русскоязычной среде.
Объясните, что это за симптом. Да, Пушков говорит о том, что это доказательство враждебности НАТО.
Нет, это доказательство только того, что военные отрабатывают ситуации, которые гипотетически могут возникнуть, когда им придется воевать. Не просто там что-то делать, а именно конкретно воевать на территориях, где расположено русскоязычное население.
Значит,
где оно расположено?
Хорошо, я понял.
Спрашиваю.
Я понял, но тогда, так как они там набирают не только статистов русскоязычных, но и говорящих на чешском и польском языке, значит, чехи и поляки-то должны вообще сейчас в ужасе бегать просто.
Нет, дело в том, что поскольку предполагается вообще вся вот эта стратегия НАТО нынешняя, она связана с чем? С тем, что якобы существует угроза со стороны России, прибалтийским государствам и Польше, что, значит, русские войска, русские танки там за 3 дня могут дойти до Варшавы, и поэтому может оказаться, что нужно работать в той среде, где есть русскоговорящее население, условно говоря, русские танкисты, и местное население, говорящее по-польски и по-чешски, например, да? То есть очевидно, что отрабатываются сценарии, в которых НАТО готовится к тому, что оно будет в конфликте с русскими.
То есть русские придут в Польшу русские и Чехию?
Русские придут в Польшу и Чехию, придется понимать их язык, придется работать с этой ситуацией, либо войска НАТО должны будут выдвигаться на территории Российской Федерации, потому что там, я так понимаю, вот эти статисты пока нанимаются на роль каких-то фермеров, там, владельцев каких-то там магазинов и так далее, и так далее. То есть им нужно, как конкретно объяснил один из натовцев, им нужно, так сказать, да, кстати, каждый статист будет оборудован специальным инфракрасным датчиком, и им нужно будет посчитать, что называется, количество жертв среди мирного населения. Среди мирного населения.
413 утверждает, что его друг, который живет в Штутгарте, уже записался в такие статисты. Ну, будем ждать тогда рассказов. Ну,
за 120 евро в день почему нет?
От 85 до 120, мы же не знаем, кому сколько. А Юрий пишет, смотрите, он предлагает такой поворот, а не может ли быть это связано с тем, что это его идея? Угу. Что сначала мы придумали Рейхстаг в Подмосковье
так.
и заговорили, что будем играть, штурмуя этот Рейхстаг или детей обучать истории. А теперь вот получаем в ответ.
Зеркальный ответ, да?
Да.
Нет, но то, что мы придумываем Рейхстаг, это, так сказать, локальная инициатива. Это же не, так сказать, решение там на уровне министров обороны и так далее. Это вообще не военная игра, я бы сказал так. А то, что принимается в структурах НАТО, учения, официальные учения с планированием операций на территориях, где проживает русскоязычное население, это действительно тревожный сигнал, и я вполне разделяю озабоченность сенатора Пушкова, который уже по этому поводу выразил, в общем, свою позицию. И я думаю, что и МИД, в принципе, тоже должен как бы четко сформулировать свои вопросы своим коллегам, по крайней мере, скажем, там, на уровне встречи министров иностранных дел ФРГ и России. Потому что если на территории ФРГ разыгрывается подобный спектакль, мы вправе задать вопрос, о чем идет речь, готовитесь ли вы к войне против России или как?
Мы продолжаем. Леонид Поляков, с нами политолог. Прямой эфир 7373948. Это телефон, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. А кто такой Пушков, что он все время выступает таким?
Алексей Константинович Пушков, он член Совета Федерации или как в народе называют сенат?
Член Совета Федерации.
Ну, это какие чудные люди вообще. Я постоянно езжу в Прибалтику. Так. Там население относится с каждым годом все лучше и лучше к россиянам,
так.
к русским вообще.
А в какую страну? А в какую страну конкретно?
И в Литву, и в Латвию, и в Эстонию.
Вы знаете, что... Вы знаете, вот сегодня я прочитал такую вещь.
Не надо читать, я туда езжу постоянно, и там живу. Боже мой,
что? Хорошо. Ну, вы послушайте, вот интересная инициатива. Значит, есть один такой профессор, не буду называть имени, фамилии, в общем, украинского происхождения, он из Украины. Значит, он в Эстонском технологическом институте преподает. Так вот, он в своем блоге написал, что вот нужно прямо буквально убивать всех русских полицейских и так далее, и так далее. Это в Эстонии, да?
Что вы читаете? Эстония, 900 тысяч населения. Так. Это полрайона Митина или там Бутова. Они нормальные, вменяемые все люди, они все понимают. Там на работу не берут без русского языка.
Так. Хорошо, человек говорит вам о том, что та картина, которую нам рисуют, она не отражает реальной Эстонии.
Нет,
правда, он тут же говорит о том, что вся Эстония другая. Так вообще не бывает, чтобы Эстония такая или такая.
Отмотаем, так сказать, машину времени включим, отмотаем там на 5 минут назад. О чем,
кстати, нам из Эстонии прямо сейчас пишут, мы приветствуем русских туристов.
Отлично, да, конечно, почему нет? Восстановление давних дружеских связей – это всегда замечательно. Но вернемся на 5 минут назад. Значит, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что сама по себе Прибалтика несет угрозу. Нет. Нет. Действительно, вот наш слушатель подтверждает, что не нужно раздувать излишние страхи и бояться, что все эстонцы, латыши и литовцы – это какие-то русофобы. Ничего подобного. Но поскольку это часть структуры НАТО, а стратегия НАТО, очевидно, антироссийская, и вообще весь блок этот существует только потому, что он живет на раздувании вот этой российской угрозы Европе.
Но когда вы говорите очевидно антироссийское, вы же готовы к вопросу? Это где-то написано или это вот мне очевидно, что она антироссийская?
Нет, дело в том, что во всех, так сказать, основных документах НАТО и более того, в последних, так сказать, заявлениях ведущих натовских, так сказать, лидеров присутствует Россия в качестве потенциального противника, да? Поэтому очевидно, что НАТО рассматривает Россию как страну, против которой нужно как минимум вооружаться, а еще лучше быть готовым к наступательным операциям. Но и в эту игру вовлечены страны Прибалтики. Поэтому, слава богу, что население, как утверждает наш слушатель, который там бывает регулярно, в большинстве своем не имеет вот этих русофобских настроений, но политики, повторюсь, да, которые вынуждены подчиняться общим стратегическим установкам и Евросоюза, и НАТО, конечно, они включают этот аргумент постоянно, что Россия — это угроза, ее нужно бояться. И вот мне кажется, что недооценивать это совершенно невозможно. Благодушно относиться к тому, что нас ждут и любят в Прибалтике, это, в общем, наивность, которая может, за которую мы можем очень серьезно
может
поплатиться.
Может быть, каждого из нас и ждут, и любят, но мы говорим отдельно, о всей стране. Мы,
естественно. Образ да, России...
Возвращаемся к своей стране.
Давайте.
Возвращаемся к тому, что было 26 марта.
Обратно в Россию.
Да. То, что теперь называют акциями протеста.
Да.
Реакция государственной системы на это, как вы ее оцениваете? Теперь это случилось. 26 марта случилось то, что случилось.
Юрий, я бы сказал так, что, во-первых, государственная система — очень такое абстрактное понятие. Есть разные уровни государственной власти. Конкретно все эти, так сказать, митинги, демонстрации происходили в конкретных городах, в конкретных субъектах федерации, и в разных субъектах федерации была разная реакция. Мы уже говорили о том, что в части городов все было согласовано, все прошло, люди вышли и высказали все свои недовольства без всяких проблем. В других городах власти решили, что, так сказать, согласовывать эти акции не нужно.
Вот почему?
А вот это мне немножечко непонятно, потому что мотивация каждый раз разная. Либо, так сказать, боязнь того, что вот разрешишь такой вот несистемный протест, тебе, значит, прилетит из центра.
Но ведь это подмена понятия, они ведь не должны разрешать, они ведь должны...
Вот, Юра, вот мы подходим к самому главному, о чем, как мне кажется, мало говорили. Вот я слушал внимательно ваши программы с вашими гостями в предыдущие дни. Вы знаете, дьявол в деталях. Вот есть действительно такое вот, собственно говоря, то, что самое наглядное, самое очевидное и самое неприятное в Москве, да, то есть где полиции пришлось применять силу для того, чтобы, значит, прекратить несанкционированный митинг. Вот это понимание несанкционированного митинга, оно, оказывается, оно, так сказать, разное было у участников этого митинга и у правоохранительных органов и московских властей. Значит, на чем настаивал Навальный? И когда, так сказать, рассылал приглашение и агитировал за то, чтобы все равно выходить 26 числа, несмотря на многократные предупреждения московских властей, что, ребята, этого делать не надо. Это все основывалось на том, что Навальный ссылался на толкование Конституционного суда, которое звучит приблизительно так. Значит, нет разрешительного порядка.
Есть, в течение стольких-то дней не ответили, да, значит, есть согласились.
Согласовательный, да, порядок, да? То есть вы заявляете о месте и времени проведения акции с таким-то количеством народа, с такой-то повесткой. Власть обязана либо, так сказать, подтвердить вашу заявку, либо в определенное количество дней или там какой-то срок, да, предложить вам адекватное место и адекватное время для того, чтобы вы могли это сделать. Поскольку московские власти как бы в свое время или там положенное время не отреагировали, то Навальный посчитал это, значит, автоматическим признанием того, что, так сказать, вот эта вся акция легальная, и люди пошли, в общем, ориентируясь на это толкование. Так вот, мне кажется, что именно потому, что произошла вот эта вот странная подмена, так сказать, закона, какой-то, в общем, толковательной рекомендации суда, и это до сих пор непонятно, какой статус имеет. Вернее, по идее, так сказать, любое разъяснение Конституционного суда должно выступать в качестве абсолютно верховной нормы, да? Но, как выяснилось, скажем, для московских властей это не так. Значит, нужно садиться, решать весь комплекс законодательства, связанный с этим, и в дальнейшем исключать подобные вещи. Другой вопрос, почему, в принципе, так сказать, такой страх перед подобными акциями? Ну, мне кажется, что здесь, я бы сказал так, что слишком долго этого не было, действительно.
Смотрите, срочное сообщение, да, ему 45 давайте. Минут буквально. Да. Срочное сообщение. Московская полиция предостерегает от участия в несанкционированной акции 2 апреля.
Да.
Тут написано, в связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля, ну и так далее. Полиция говорит, не надо туда ходить. Вы слышали что-нибудь о 2 апреля?
Ну, вот
ну только... кроме как от московской полиции.
Нет, я сегодня отследил тоже эту информацию, да, но это вообще, вы знаете, вот если действительно идти по этому пути, если вот эту вот ситуацию, я бы сказал, недостаточно проясненную с законодательной точки зрения раскручивать в пользу чего? В пользу дальнейшего экстремизма, это очень плохо кончится. Мне кажется, совершенно излишние вещи. Я думаю, что те, кто хотят, так сказать, гражданской войны, те, кто хотят повторения украинского сценария в России, в общем, ну, я бы сказал, плохо считают, потому что, как правило, подобные вещи ударяют прежде всего по инициаторам. И, в общем, я думаю, что действительно всякие призывы к тому, чтобы выходить на несанкционированные, несогласованные акции...
В данном случае призывы не выходить на несанкционированную акцию.
Но кто-то, да, видимо, призывает и выходить в то же время. Да?
Нет, просто Юрий пишет, что об акции 2 апреля он услышал как раз вот ровно, когда полиция...
Именно потому, что предупреждает, да. Но, видимо, это превентивное, так сказать, предупреждение, что важно.
Но ситуация-то раскачивается, пишет нам человек. Вот, 284.
Так вот, нужно четко и конкретно проработать этот детальный вопрос. В каком случае власть оказывается, что называется, пассивной, то есть если власть своевременно, адекватно не реагирует на заявку любой политической или общественной силы на то, чтобы провести митинг, что происходит по дефолту дальше, вот это очень четко нужно понять. Если, ну, скажем, как в Конституции прописано, если президент не подписывает там закон в течение 14 дней, после того, как он получил там абсолютное большинство в 2 палатах парламента, закон считается принятым. Все. Понятно, однозначно. Так и здесь должно быть однозначно. Значит, поступила заявка, условно говоря, там от какой-то группы, мы проводим 2 апреля, да? Скажем, власти дается, я не знаю, там 48 часов, например, да? Определитесь, вы согласовываете место и время? Если молчание власти, значит, автоматически понимается, что она согласна.
Смотрите, на что обращают внимание.
Это должно быть четко прописано, в том числе и в нормативных инструкциях, которые адресуются правоохранительным органам. Правоохранительные органы должны знать.
85-й обращает внимание вот на что.
На что?
Если вы хотите так или иначе на митинге критиковать власть,
ну, конечно,
но при этом должны обратиться к власти за разрешением собраться на этот митинг. Так. Насколько это логично?
Нет, а что значит, а к кому обращаться? Власть для того и существует, чтобы решать вот такие конкретные вопросы. Вы хотите ее? Нет, дело в том,
что... Но тогда она будет все время говорить о том, что места нет.
Нет, почему? По-разному, по-разному. Еще раз, вот это законодательство, во-первых, 31-я статья Конституции работает, во-вторых, конкретное законодательство. Граждане имеют право мирно без оружия собираться для того, чтобы выразить свою точку зрения по любым общественным значимым политическим вопросам. Имеют право, все, 100%. Никакая власть, как бы она ни боялась того, что придут граждане и будут ее критиковать, не имеет права препятствовать этому конституционному праву. Это первое. Второе. Как только наступает процедура согласования, должны быть четко указаны сроки. Когда... До какого пункта считается, что заявка действует, и если власть молчит, она согласна. И потом невозможно оправдываться тем, что мы же предложили все-таки. Вот если это будет окончательно проработано, однозначно понятно, я думаю, что тогда мы четко и однозначно отделим мухи от котлет. То есть люди, которые в принципе хотят погрома, им все равно, какой закон.
Это они не пойдут за согласованием.
Ну, естественно, это им все равно. Но люди, которые хотят в рамках закона действительно выражать свой протест по поводу текущей ситуации или по поводу каких-то проблем, должны быть снабжены четкой правовой инструкцией, чтобы сами не попадали под вот это вот карающее действие полицейских.
Но теперь, когда это уже случилось 26 марта, вот яркий пример, который сегодня все обсуждают, в Самарской области студентам и школьникам читали лекцию о вреде экстремизма. Ну, там реально часами выступал губернатор, там, по-моему, 2.5 часа,
да.
Или какое-то такое время называют. И это ведь не единственная история, вот такая реакция.
Но это никогда не поздно. Вообще говоря...
Но молодежь, которая пришла, говорят, она все равно не будет его слушать.
Не-не-не, значит, нужно найти спикеров, которых будут слушать. Но согласитесь, Юра, я думаю, большинство наших слушателей согласны в том, что экстремизм – это опасное антиобщественное деяние. Что любой человек, который действует за рамками закона, это угроза общественному порядку и каждому из нас лично. Конечно, нужно говорить о том, что такое экстремизм, каков закон об экстремизме, какие формы превентивной борьбы с ним, и как вообще научиться цивилизованно, законно выражать свою позицию для того, чтобы не оказываться экстремизмом. Это важнейшая работа. Если кого-то не хотят слушать, значит, нужно искать адекватных спикеров, которые могут на эту тему говорить и должны на эту тему говорить.
Вообще, насколько, с вашей точки зрения, опасно, неожиданно то, что получилось теперь, когда говорят, что там довольно много молодых людей было?
Нет, ну это, конечно, симптом, безусловно. Я бы сказал так, что выросло поколение, уже второе поколение, да, тинейджеров, людей там 20 с небольшим, в общем, которые представляют новую Россию. И у этой новой России должны быть абсолютно равные и, так сказать, я бы сказал, не просто равные, а может быть, даже в чем-то преимущества, шансы на то, чтобы они могли органично действовать в рамках российской системы, чтобы они могли реализовывать себя. Понимаете, когда этого нет, когда молодое поколение не чувствует свою
востребованность... Человек 17 лет еще не реализует себя, он не может говорить о проблеме отсутствия такой реализации.
Человек 17 лет начинает включаться в подобные действия под воздействием чего-то, да, под ощущением того, что, например...
Он не согласен, как правило.
Да, что под ощущением того, что, например, закупорены социальные лифты, да, что что-то такое будет ему мешать продвинуться. Вот если вот такое настроение в обществе будет доминирующим, а это настроение может оказаться в какой-то момент доминирующим, то понятно, что реакция нового поколения россиян, молодых, творческих, энергичных, инициативных людей, она может выплескиваться в таких вот деструктивных формах. Это правда. Но мне кажется, что есть ответственность вообще всех политиков за молодежь, потому что обращаться только к так называемой власти, что вы, так сказать, прохлопали ушами, не заметили молодежь, и она в результате пришла к вам, и вам приходится дубинками ее разгонять. Это не совсем адекватный подход. Политические партии для чего существуют? Для того, чтобы в том числе работать и с подрастающим поколением. Понятно, что есть прямой заказ на то, чтобы...
А к ним молодежь не идет.
Значит, вопрос почему?
Значит, для молодежи нужны другие партии.
Может быть, прежние партии могут как-то... Мне кажется, что когда мы говорим, что это прежде всего вызов власти, мы забываем, что это вызов всей политической системе, а в политическую систему входят и политические партии, в том числе и парламентские. Понимаете, когда начинаются постнавальновские такие дергания со стороны коммунистов, Явлинского и так далее, я спрашиваю, ребята, а где вы сами были до сих пор? А почему, скажем, вы плететесь к хвосте того, кто фактически, в общем, привел ситуацию к некому экстремистскому концу?
Вы говорите постнавальновский? То есть вот когда Ипатий спрашивает, вы 8 апреля на митинг КПРФ против коррупции пойдете, я так понимаю, нет, не пойдете. Вам кажется, что это неправильно проводить в нынешних условиях еще один митинг на эту тему?
Нет, почему? Ради бога, почему? Если политическая
партия... Но это будет постнавальновский, по вашим словам,
митинг. Ну, фактически, да. Это называется плелись в хвосте. То есть почему, ну, скажем, действительно, еще один очень важный момент. Вот, Юр, вы слышали что-нибудь про план противодействия коррупции, который указом президента от прошлого года, от 1 апреля, вот уже год назад, был утвержден на 16-17 годы?
Ну, слышали, безусловно, о том, что такой план существует.
Существует, да. Его пункты, значит, мероприятия, которые должны проводиться по этому плану, отчетные даты, вот это все где?
А где это должно быть?
А мне кажется, это должно быть широко, широко в средствах массовой информации, и люди, которые выполняют этот план, должны отчитываться не только в президентскую администрацию или в правительство, а они должны выступать публично. В этом плане, между прочим, Юра, только
напомню... Но кино Навального не было в средствах массовой информации.
Слушайте, дело вот в чем. Вот в этом плане даже есть прописано, что должны быть проведены специальные мероприятия, и что Госкино даже должно участвовать в том, чтобы создавать кино- и видеопродукцию, и телевидение должно включаться, которое бы популяризировало идею противодействия, общественного противодействия коррупции. Где это все?
Но общественного противодействия коррупции в принципе не существует.
Так вот, нужно поднимать людей на это дело. Нужно действительно мобилизовывать. Этот президентский план противодействия коррупции – это многосторонний документ, в котором адресованы и конкретные поручения органам власти, и в то же время прописана работа, которая должна создать атмосферу полной нетерпимости в стране.
778...
План существует, а его реализация совершенно никому не известна.
778 приходит... пишет, зато теперь установленные личности молодых людей, которые были на митинге, попадут в базу данных спецслужб, и этим молодым людям аукнется.
Если в их действиях действительно присутствовало нарушение закона, то, безусловно, никуда от этого не денешься. Но я очень надеюсь, что это, так сказать, некая превентивная мера, это такой легкий урок того, что не надо делать.
Леонид Поляков, политолог, это была программа «Умные парни». Леонид Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.